Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Сегодня у меня в гостях Таня Егорова, которая является аспиранткой бизнес-школы в Стокгольме, и она исследует well-being или благополучие русскоговорящих предпринимательниц в Швеции. Да, я поучаствовала в ее исследовании, как человек, у которого взяли интервью, рассказала о том, как вообще живется предприниматель в моем лице в Швеции. Я ответила на другие вопросы. Ну и Таню я пригласила для того, чтобы вообще поговорить о том, как ей живется в Швеции, что говорят другие участницы исследования. Ну и вообще мы поговорили о Швеции, шведском менталитете, о плюсах, минусах, о мажорах в Швеции, есть ли они и где их делают. Напоминаю вам, что подкаст наш посвящен Швеции и шведскому языку, а у меня, Лидия Оберг, есть своя школа шведского языка Освенска. Обязательно приходите в нее учиться. Узнавайте больше обо мне, о Швеции, о культуре, о традициях и истории в подкасте и других моих проектах. Ну, а мы приступаем! Таня, здравствуйте, добро пожаловать в мой подкаст. Сегодня мы будем обсуждать интересную тему о предпринимательстве и о женском предпринимательстве, но в первую очередь, конечно, поговорим о вас. Расскажите, как вы попали в Швецию и откуда вы?
Я из Москвы. В Швецию я попала в 2016 году. Я приехала на второй год второй магистратуры. Это была запланированная эмиграция, в которой я выбирала страну, в которой остаться. Варианты были Франция, Италия, Китай и Швеция. Осталась. Уехала потом на год во Францию, но здесь уже был муж, а я уже ждала нашего сына. Швеция не отпустила.
А какая у вас специальность, получается, была в России?
Я экономист по первому образованию, специализировалась на банках и финансах, международных финансах. Я человек, который умудрился получить экономическое образование со специализацией в банках и финансах в 2008 году. Редкая удача. Прямо в мировой кризис. Потом у меня была магистратура, собственно, вторая магистратура, это международный менеджмент, и в ней мы учились в нескольких странах.
То есть получается, что вы стали уже учиться в магистратуре, и выбрали какую-то страну или несколько стран, чтобы там продолжить обучение и потом переехать.
Ну, примерно так. Я решила, что пора эмигрировать по личным причинам и выбирала магистратуру, которая позволит мне пожить в нескольких странах и сравнить, что мне больше понравится. Но, опять же, это не такой чистый эксперимент. Я умудрилась выйти замуж. Поэтому я не могу сказать, что у меня не было дополнительных условий. В Швеции очень комфортно жить. Ну, наверное, нельзя сравнивать социальную систему Швеции и Франции. Это не то, что примерно одно и то же, это очень похожая история. Швеция менее бюрократизирована, чем Франция, и уж тем более менее, чем Италия. В сравнении с Китаем, это скорее разговор про экологию и, опять же, про социальную систему. Хотя в Китае можно больше заработать, ну, даже и сейчас. А тогда уж подавно можно было. Мне нужна зима. Вот есть такой странный факт, но мне нужна зима. И в первый год, когда я жила в Швеции, я уезжала в Москву на рождественские каникулы. И ровно 25 декабря... в день Рождества пошел снег. Такой сказочный-сказочный. Я ехала утром в аэропорт, и падали такие красивые-красивые хлопья. Я подумала, надо же. Есть страна, в которой падает снег по расписанию, а не в ноябре грязная жижа. А потом я вернулась в январе. Лежала совершенно фантастический белый, пушистый, красивый снег. А улицы были не скользкие, посыпанные камушками. Потом я узнала, что они бывают скользкие. Но вот тогда они были не скользкие. А весна пришла рано. И в тот год, в марте, снег растаял за неделю до сухих улиц. Эти камушки, как водится, аккуратненько смели и убрали. А в апреле я с семьей уже съездила на Готланд. И это была совершенно фантастическая поездка. Я подумала, подождите. Так это же мечта. Зима на 2 недели, ровно так, как мне надо.
Ну, то есть Швеция покорила, заманила. И такие, можно сказать, несколько розовые очки были в начале. И потом уже все закрутилось, завертелось. И в пучину шведскую затянула. Все понятно.
А потом уже не сбежать.
Ну, получается, вы живете с 2016 года. Это столько же, сколько я живу. И как вы думаете, у вас уже произошла полная адаптация к шведскому менталитету, шведскому обществу?
Это очень сложный вопрос. У меня произошла адаптация, не произошла интеграция. Наверное, так. Скажем так.
В чем разница?
А разница. В адаптации ты условно понимаешь, как это работает. Ты понимаешь на бытовом уровне, ты понимаешь, чего ожидать от людей вокруг, ты понимаешь, почему они так мыслят. А интеграция – это когда у тебя есть свой собственный местный круг общения. И вот у меня круг общения очень-очень разный, но он скорее не шведский, чем шведский. А, возможно, этому способствуют шведские мужья, но у меня муж бразилец. Поэтому у нас дома 4 языка, интеграция в разные культуры, куча иностранных друзей. Ну и академия сама по себе не способствует интеграции. В академии редко принято говорить по-шведски. Обычно это некая даже гордость, что мы здесь говорим по-английски и поддерживаем международную культуру.
Значит, вопрос об изучении шведского насколько для вас актуален?
Скажем так, он мне не актуален в профессиональном плане. Я могу, ну, если на госслужбу не пойду, я очень далеко могу работать чисто с английским. И в академии, и в индустрии. То есть вот муж у меня говорит «Hey!» И так, дальше ни слова. Физик-теоретик и программирование в качестве профессиональных навыков. У меня ситуация очень схожая. Я могу далеко продвигаться без шведского, но мне интересно. Мне любопытно, как мыслит человек, который говорит по-шведски. Потому что новый язык – это новый способ мышления всегда.
Однозначно.
И потребности как таковой у меня нету, я могу как угодно далеко продвигаться в английском. Но так как мне интересно, я этим занимаюсь в достаточно медленном темпе. Если бы он нужен был для работы, у меня был бы план на каждый божий день и каждый час.
Давайте оговоримся, академия, да, мы имеем в виду, что вы работаете в университетской сфере и строите там карьеру, и сейчас обучаетесь в аспирантуре, соответственно, имеете не только часы учебы, но и часы преподавания, насколько я знаю, это в Швеции такая система. Да. А муж, то есть у вас тоже переехал в Швецию, можно сказать, по работе, и поэтому занимается тоже только академической сферой и с языком в бытовом плане не соприкасается.
Да, у него был прекрасный опыт, когда по окончании аспирантуры, PhD, он искал работу, постдок, ну что-нибудь. И милая женщина из Arbetsförmedlingen сказала ему, что ну вообще-то с вашим профилем шведский выучить, и все у вас будет хорошо. Поэтому... Можно, а можно и по-другому.
Это очень интересный такой момент, потому что обычно мы с гостями обсуждаем, что нужно действительно учить шведский. Но это те, кто работают в шведских компаниях, говорят, те, кто уже в шведские офисы какие-то выходят или учатся на шведском языке. А как раз те, кто учится в аспирантуре, у нас уже была гостья, которая учится в аспирантуре, она тоже на английском учится, и как раз-таки такой же похожий опыт с языком. То есть в бытовом плане шведский пока не нужен, и на работе, соответственно, тоже. Ну, а как-то, может быть, не хватает шведского при общении с детским садом? У вас уже ребенок ходит в садик, в школу, может быть?
Да, у меня оба ходят в садик, но мне очень не хватает шведского мужа, господи, как это зависимо звучит. Потому что, например, если бы он говорил по-шведски на родительское собрание, пошел бы он сегодня.
Ага.
А я бы сидела дома и пила вино, а так придется идти мне. Ну, конечно, не хватает. Нет, это не свободное общение. Я понимаю, что происходит вокруг меня, я могу ответить. Ну, наверное, с подготовкой могу провести лекцию на шведском, но это будет, ну как, это было в моей жизни пару раз, это было ужасно.
Почему?
Тот момент, когда мне задали вопрос на шведском, мне пришлось переспросить 3 раза, потом я поняла, что да, я знаю, что меня спрашивают, да, я понимаю, как на него ответить. Потом сказала, ребят, давайте я по-английски отвечу. Ну, конечно, давайте, но тут все понятно. Зачем это делать?
Ну, хорошо, тогда как же так сделать, чтобы работать там, где не нужен шведский? Расскажите, как вы попали вот в такую жизненную ситуацию с работой в университете?
Скажем так, если есть вариант искать работу не в университете, и выбор стоит между аспирантура и не аспирантура, и он реально стоит, то его нужно делать в пользу не аспирантуры. Это мое абсолютное убеждение. Наука — это... Ну, я не люблю слово «призвание». Нету слова «призвание». Но за науку не платят так много, чтобы ей заниматься без особой любви. При этом есть такой момент, что аспирантура, особенно для людей с нашим бэкграундом, людей, которым в постсоветском пространстве учили математики. Наверное, надо сказать так. Это достаточно простой способ эмиграции. По крайней мере, это был простой способ эмиграции, когда это делала я. Есть разные пути. У меня первая аспирантура была во Франции. Я ее не закончила, потому что приехала к мужу с маленьким ребенком. Поэтому можно в любые другие страны уехать, в том числе. Во Франции, кстати, французский понадобится сразу, с первого дня. С первой секунды.
Интересное различие, кстати.
Да, там не получится с английским. Ну, в общем, как попасть, там все написано на любом сайте любого университета. Вам нужно показать свои дипломы, вам нужно сдать экзамены. Обычно это GMAT, GRE или что-то так подобное. Подтвердить знания английского, TOEFL, что-то из этой серии. У меня не было этого экзамена, потому что у меня есть британский диплом. Ну, неважно. Часто нужно написать проект. Этот проект важен. То есть это не отписка, это очень часто история про то, чем вы будете заниматься. В моем случае это не нужно было, потому что очень многих студентов берут в рамках существующих проектов, финансирование идет из существующих проектов. А иногда берут за то, что называется, господи, это сейчас так нескромно будет звучать, overall brightness. Вот меня взяли за эту самую overall brightness.
Так, это
подозреваю, что
такое?
Наверное, это особые выдающиеся способности, но подозреваю, что в моем случае это как раз был британский диплом. У меня научная руководительница из Шотландии, ей было понятно, что это за образование. Ей было понятно, что я умею, чему меня учили. И, видимо, из всего пула кандидатов она выбрала того, с кем ей будет проще работать. Mm-hmm. И когда я пришла, мне сказали, проект придумай себе сама.
Mm-hmm. Так, сейчас мы тут немножко отмотаем назад. По поводу требований в аспирантуру мы как раз очень подробно обсуждали это в одном из эпизодов, поэтому кто не совсем понял, что делать, можно туда вернуться прослушать. Ну, а если кратко, то в каждом университете нужно читать свои требования и подавать отдельно в каждый университет. Но меня больше интересует вопрос как раз-таки по тому, какие специалисты востребованы, потому что у меня сложилось такое впечатление, что нужны представители точных наук, а у вас все-таки квалитативное исследование, соответственно, тут можно сказать, что уклон в более гуманитарную сферу. Насколько это нужно? И вообще, расскажите, что за тема?
Насколько это нужно? Да не нужно это. Конечно, если мы можем посчитать, как нам поднять высоту стула каждого сотрудника, чтобы прибыль увеличилась на 5%, это самое нужное в этом мире. Есть проблема. Если мы будем измерять наш мир исключительно категориями эффективности, продуктивности и повышения чего-то там, у нас будет очень-очень ограниченный мир. У нас будет очень-очень мало красок в нем. Поэтому, да, исследование квалитативное, тут есть некий парадокс. Я до этого ни разу в жизни не делала квалитативных исследований. Это практически не существует в постсоветской школе. Значит, в нашем представлении наука — это такая механика из 7 класса средней школы. Вот мы бросили мячик, и он упал. Причинно-следственная связь. Другого научного мышления нам, к сожалению или к счастью, в моем мире, к сожалению, но по-разному бывает, не преподносит. Есть очень много вещей, которые мы не можем на самом деле померить или можем померить очень условно. Например, сегодня я счастлива на 7 из 10, а завтра я буду счастлива на 5 из 10. Что это вообще говорит о моем счастье? Говорит ли это о том, что я радуюсь тому, что солнце с утра встало? Говорит ли это о том, что я хочу, чтобы мои дети меня с утра обняли, а не спрятались где-нибудь под диваном и не отсвечивали? Это не говорит ничего ни о чем. Моя удовлетворенность моей профессиональной деятельностью на 8 или на 10 не говорит ровным счетом ничего о том, чем я занимаюсь и как мне в этом живется. Поэтому, несмотря на то, что меня, возможно, взяли на работу с учетом моих математических навыков, мне дали свободу делать то, что я считаю важным. Я считаю важным исследовать то, что пропадает из вот таких вот масштабных, посчитанных исследований с большим числом наблюдений. Я считаю, что опыт каждого человека важен, и я считаю, что опыт каждого человека интересен. Поэтому я исследую женщин. Ну, что тут сказать? Какова суперспособность белого мужчины в возрасте от 20 до 35 представлять человечество в целом? Нет. Я не согласна. Я против.
А как называется ваша работа? Какая тема? Как можно ее обозначить по-русски?
Я исследую то, что называется well-being. Очень плохой, но закрепившийся перевод – это благополучие. Женщин-предпринимателей в Швеции. Причем я разговариваю с русскоговорящими девчонками. Почему? Потому что тут нужно немножко ограничить выборку. Я не смогу провести 100 тысяч интервью. Мне нужно, чтобы у меня были достаточно похожие истории, и среди них я увижу какую-то, то, что называется, паттерн, последовательность, какую-то закономерность, которую я могу предположить в качестве теоретического добавления к истории, theoretical contribution. И вот это то, что должно быть результатом моей научной работы. Кажется, ребята, в мире есть такая вот последовательность или вот такие вот результаты, такой experience, опыт. Кажется, у меня слишком много английского стало. Существует, и он важен. Потом кто-то большой и умный может это все посчитать в циферках и найти закономерность среди шестерок, восьмерок, из десяти, из ста и из миллиона.
А что говорят исследователи по поводу предпринимателей в Швеции? Есть какая-то выборка?
Да, и так как в Швеции очень хорошо собираются данные, собирается статистика, достаточно много исследований про предпринимателей, в том числе иммигрантов в Швеции, и даже есть целое одно исследование про well-being, благополучие в моей теме. А большинство количественные, потому что, в принципе, тема well-being, она пришла из психологии. И в психологии очень популярна такая история, что мы составляем шкалу, по ней измеряем какой-то психологический параметр, будь то well-being, будь то счастье или еще что-то, и потом считаем это на большом количестве наблюдений. А моя история, если говорить про гипотезы, она скорее про то, что я предполагаю, что у иммигрантов в связи с опытом иммиграции есть, ну, появляется определенный ресурс или определенное знание. И это знание имеет прямое отношение к тому, как люди преодолевают трудности, как они справляются с кризисами. И это же знание в том числе манифестируется в предпринимательском опыте, и оно же манифестируется в том, что называется eudaimonic well-being. Господи, я сейчас буду звучать как такой ботан, это просто ужасно.
Мы подрежем.
Да, давайте отрезать ту часть, которая будет очень скучно. Значит, эудаймонию впервые принес Аристотель в наше знание. К сожалению, современный Аристотель мы не так много придумали. Но Кэрол Рив в конце 20 века предложила концепцию эудемонического, eudaimonic well-being, как раз эудемоническое благополучие. И совсем недавно один из моих коллег предположил, что предпринимательский опыт особым образом способствует развитию этого самого эудемонического благополучия. Тут проблема курицы и яйца. Это предпринимательский опыт способствует этому эудемоническому благополучию или эудемоническое благополучие способствует предпринимательскому опыту? Обычное благополучие, оно обычно либо hedonic, либо subjective, это некое ощущение счастья в моменте. Вот я сейчас довольна своей жизнью, конкретно сейчас. И мое мнение, что счастье и довольство – это достаточно высокозатратная эмоция. Невозможно быть счастливым всегда, психика перегорит. Но довольство может происходить из разных сфер и из разной степени самореализации. Это и автономность, и ответственность, и ощущение контроля над своей жизнью, и взаимоотношения с другими людьми, и способность выбирать или создавать среду, в которой чувствуешь себя комфортно. Это вот как раз те самые аспекты эудемонического благополучия, которые я исследую. И я считаю, что это первичный ресурс, то есть в некотором смысле неучтенный ресурс в теории. Ну, как мы говорим, чтобы открыть свой бизнес, нужно деньги, время, идея, ну, что-то такое, да? А еще нужно что-то, что мы не учитываем. И вот это мы не учитываем. То, что человек способен создавать свою среду, способен выбирать подходящую ему среду, способен нести ответственность, контролировать свою жизнь и так далее, по теории.
И вот это что-то вы изучаете.
И вот это что-то, да, такое, которое от Аристотеля пришло, условно гармоничное, условно древнее, я изучаю.
А что можно сказать о людях, которые действительно предприниматели, которые, несмотря на трудности, продолжают? Что их объединяет? И, может быть, в Швеции какие-то свои факторы, в других странах другие. Что можете сказать об этом?
Во-первых, мы знаем, что предприниматели, мы не знаем это, кстати, эмпирически, мы это знаем теоретически, предпринимательство как профессия, как область занятости особым образом располагает как раз к получение вот этого вот эудемонического благополучия, к достижению его. А также мы знаем, что иммигранты обладают более высоким уровнем этого эудемонического благополучия в среднем по сравнению с общей популяцией в стране. Это мы знаем на американских данных. В Европе, по-моему, не считал никто, не вспомню сейчас, что кто-то считал. Но у нас нет оснований предполагать, что будет по-другому. Как говорит один из моих начальников, ну да, никто не тестировал, как работает гравитация в кухне, а какие у нас основания это делать. Поэтому тут скорее мы можем предположить, что эти данные достаточно напрямую экстраполируются на другие мигрантские выборки. И получается история, в которой есть люди, которые определенным своим опытом получили благополучие, этот well-being выше, чем у других. А дальше мы ничего про них не знаем. И мне интересно, если вот это такой ресурс для предпринимателей, то, может быть, это и правда те люди, которые каким-то образом могут этот ресурс задействовать? Предприниматели могут каким-то образом опираться на вот это приобретение в связи с эмигрантским опытом. Все может поменяться, может, через год я буду говорить что-то совершенно другое. Год назад я говорила совершенно другие вещи про свое исследование. Не воспринимайте слишком серьезно.
Но мне все-таки интересно, так именно с точки зрения Швеции, почему люди в Швеции становятся предпринимателями вместо того, чтобы идти работать на работу, грубо говоря?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно провести то, что называется matched pairs, соответствующие пары исследования. И делать это примерно так. То есть мы берем условную выборку людей, приехавших из одной страны, то есть максимально-максимально одинаковую, в один период времени. Ну, то есть условно мы берем Лиду и Таню, приехавшую в 2016 году. Лида стала предпринимателем, а Таня не стала. При этом у Лиды и Тани должны быть какие-то сходное образование, сходный возраст, сходные жизненные обстоятельства. То есть чем более похожие пары мы соберем, тем больше у нас шанс поймать вот эту вариацию. Я не знаю о таких исследованиях. Почему? Наверное, потому что мы скорее задаем вопрос, почему люди в целом становятся предпринимателями. Ну, как наука о предпринимателях, мы скорее интересуемся, почему люди становятся предпринимателями. И тут очень большое влияние нашей действующей парадигмы. Зачем нам исследовать предпринимателей? Потому что предприниматели – это новые рабочие места. А новые рабочие места – это экономический рост. Тут ничего про благополучие это нету. Тут ничего нету про опыт отдельных людей. Здесь вся история про то, как бы нам заработать да побольше.
Ну, это наша жизнь, да. Ну, а вот в Швеции есть интересный феномен, о котором многие не знают, что здесь очень много разных стартапов, которые сильно выросли, здесь много ребят, которые выходят в какие-то топы. Почему так? Швеция ведь вроде бы такая маленькая страна, еще и говорят, что образование здесь плохое, а вот оказывается много разных талантов.
Здесь много вопросов в одном. Опять же, мое личное мнение, на чем фокусируемся, на чем сосредотачиваемся, то и растет. В Швеции очень-очень много историй про поддержку именно стартапа. Нету как таковой истории поддержки существующего бизнеса. Нету налоговых льгот как таковых, нету каких-то субсидий, но именно для стартапов куча инкубаторов, куча лабораторий, куча хакатонов, вот всего того, что зажигает человека на стадии начала. Хорошо ли это или плохо? Да хорошо, почему бы людей не занимать тем, что им интересно? История про образование. Оговорюсь, у меня нет личного опыта, мои дети еще не ходят в школу. Но у меня есть опыт студентов, которые ко мне приходят после гимназии или после бакалавра. И да, я часто читаю курсы очень смешанным классом, то есть я вижу некую вариативность для людей из, например, Китая, из Индии, из России, меньше студентов из России, из Европейского Союза, из Италии и из Швеции. Да, наверное, если я шведам предложу взять интеграл или даже производную, сходу они этого мне не сделают. Но, боже упаси, ну научу я их эту производную брать. Ну, за неделю, ну, за месяц. Ну, не такой там прям навык-то суперсложный, если им нужно это. А что они умеют, это то, что называется thinking out of the box. Когда нужно найти ответ, которого не было, шведам нету равных. Исключение, может быть, итальянцы. Эти ребята очень креативны. Вот я думаю, может быть, это связано с тем, что и те, и другие привыкли видеть много красивого вокруг себя. С раннего детства.
Возможно. Ну, мой опыт именно уже как студента шведских университетов заключается в том, что многие ребята, которым 18 лет, 19 лет, они не боятся высказывать свое мнение, говорить перед целым классом, говорить, что я считаю вот так, а давайте сделаем вот так. Ну, например, когда я училась в школе и потом тоже в университете в России, были какие-то ограничения, что нужно делать вот именно вот так. Вот тебе сказали, нужно вот по такой инструкции. И какого-то такого именно свободного мышления не воспитывалось. Воспитывалось четкое следование правилам и изучение конкретных предметов так, как нужно. А здесь очень распространены как раз-таки семинары, где каждый может высказаться. И эти ребята действительно активно себя ведут. То есть кажется, ой, ну что, какая-то ерунда сидеть тут, триндеть три часа, обсуждать какой-то вопрос. Они действительно это делают. И для меня это тоже в свое время было удивительным, потому что, ну, молодежь немножко, конечно, отличается в наших странах.
Отличается, безусловно. Но опять же, к вопросу о плохом шведском образовании. Я не проверяла последний рейтинг университетов мира, но вот в предпоследнем, кажется, два университета из Швеции были в топ-100. Это Лунд и Уппсала. То есть получается, что каким-то образом после этой ужасной шведской школы, которая ничему не учит, дети все-таки поступают в топ-100 университетов мира. Так может, пусть и дальше не учат?
Я думаю, что здесь много факторов, конечно, влияет. И в первую очередь, наверное, то, что здесь скорее воспитывается собственное желание учиться и что-то делать, а не то, как нужно. То есть человек, который действительно хочет, он будет учиться, ему дадут возможность, он пойдет в университет. И поэтому здесь в процентном соотношении меньше людей получают высшее образование, чем, например, в наших странах, потому что, ну, хочется верить, что действительно те, кто получает высшее образование, здесь действительно его хотят получить и потом применяют.
Опять же, нам не нужно, как обществу, очень много инженеров, нам не нужно очень много экономистов, нам не нужно бесконечное количество врачей. При этом, если мы можем обеспечить достаточно хороший уровень жизни для тех, кто это высшее образование не получил, это нужно сделать. Швеция это делает на ура. Достойно можно жить, будучи водителем автобуса, оператором крана. Я не знаю, лесники, наверное, это высшее образование.
Мне кажется, у них градация какая-то есть тоже разных профессий там. Ну, по крайней мере, у них еще есть интересная вот эта система Yrkesskola, которая такой, ну, как даже его назвать, колледж, да, какой-то средневысшее, специальное такое, где программа короче, 1,5 или 2 года, и человек получает конкретную профессию и работает по ней. Это тоже такой момент. Таня, расскажите поподробнее про ваш университет. Там только обучение на английском или на шведском тоже есть? И кто туда поступает?
Сейчас будет программная речь. Это Handelshögskolan in Stockholm. На прошлой неделе одна из наших магистерских программ была признана 4-й лучшей в мире по версии рейтинга Financial Times 50. Ну, то есть это очень высокое признание. Там на первом месте Гарвард, конечно. Кстати, не проверяла. Может быть, и не Гарвард уже. Это старейшая бизнес-школа Швеции. По мнению нашего руководства, школа должна быть 50 на 50, шведская и международная. То есть 50% преподавательского состава шведы, 50% иностранные специалисты. 50% студентов шведы, 50% иностранные специалисты. Ну, про нас говорят, что мы элитная бизнес-школа, что мы готовим сотрудников банков, консалтинга, вот самых-самых высокооплачиваемых финансовых...
Мажоров.
Да, мажоров, да, давайте скажем, как оно есть. Преподавание... Мне кажется, у нас есть курсы на шведском. Не может такого быть, чтобы у нас не было курсов на шведском. На бакалавры первого-второго года должны учиться на шведском. Я думаю, что тоже 50 на 50. Вот прям сходу не скажу, но могу проверить статистику, посмотреть на портале. Рабочий язык английский, документы на шведском. Ну, понятно, чтобы все могли послушать, но не все могли почитать.
Ну, то есть, получается, в Швеции тоже есть мажоры и более престижные профессии, менее престижные. Несмотря на то, что уборщик тут тоже может поехать на Канары, есть все-таки определенный статус. А может быть, вы можете сказать какие-то профессии, которые более статусные в Швеции, менее статусные, на ваш взгляд?
Ну, айтишников мы убираем сразу, да? Эти люди могут не говорить ни на одном языке, если они знают питон.
Да.
Хорошо, значит, айтишники в сторону. Ну, примерно так же, на самом деле, как во всем цивилизованном мире. Врачи, юристы, высококлассные специалисты в финансах. Выпускники нашей бизнес-школы. Ну, без банкира им везде платят, консультантам тоже везде платят. Но это, скажем так, профессия, в которой ты сразу заключаешь договор. Вот вам моя душа, а вы мне, пожалуйста, деньги. Время, переработки, но да, за это платят.
Интересно. Да, вот такой вот немножко элитный выпуск у нас сегодня получается. Всё-таки, если вернуться всё-таки к предпринимателям и тем, кто отвечал на анкету, или не анкету, опрос, да, кто участвует в исследовании, что вообще говорят, счастливые ли предпринимательницы в Швеции, как вы думаете?
Не знаю пока. Правда, не знаю. Очень разные. Девчонки очень-очень разные, очень интересные, господи. Я про себя говорю, что я собиратель историй. Я обожаю слушать эти интервью. У всех очень разный опыт, у всех очень разное отношение к своим проектам, у всех очень разное соотношение того, сколько они работают, сколько они проводят время с семьей, сколько работают, сколько не работают. Сложно сказать, насколько это именно счастье, но абсолютно точно это хозяйки своей судьбы. Этих девчонок куда ни забрось, они справятся.
Интересно, насколько повлиял опыт переезда? Вот какая-то есть гипотеза? Вы говорили, что, возможно, это основной фактор, да, какой-то, да, который помогает продвинуться. Насколько сильно
влияет? Мне кажется, это история про «я справилась». Это история про то, что я вот здесь оказалась сама с собой, я справилась, и я могу. И даже если мы игнорируем этот опыт, ну, и девчонки, которые переезжали, например, в рамках Евросоюза, и они говорят, ну переехала. Ну, то есть им не надо было получать документы, скажем так, особые, им было проще найти работу, возможно, и потом они начинали свое дело. Но все равно вот это что-то отмечает про меня. Я смогла построить свою жизнь там, где никто из моих семьи, предков не был. Тут все собранные мной ресурсы мои. Это мои друзья, это моя семья, это вот мое.
А насколько сложно в Швеции вести бизнес? Что говорят люди?
По-разному. По-разному. Сейчас начала появляться история про то, что большие деньги можно заработать только легко. Она такая достаточно популярная в инфопространстве, и я не ожидала, что я ее услышу здесь. Но, тем не менее, она появляется. У меня был некий предпринимательский опыт. Я не могу сказать, что там были большие деньги, я не могу сказать, что мне было легко, мне было очень весело. Я помню это ощущение, это было очень драйвово. Может быть, это скорее про то, что оно не легко, в смысле просто, а легко в смысле идет. Получается. И тогда мы опять возвращаемся к той же истории «я смогла». У меня получилось. И у меня получается.
А, Таня, а когда будут результаты работы? Когда можно почитать? Услышать, узнать?
Если это кто-нибудь опубликует. Наверное, так. Все равно в момент моей защиты мне придется написать саму диссертацию, сам текст диссертации. Тут, наверное, важное различие. В России кандидатская диссертация – это монография. Это книга, которую пишет человек, отвечая на вопрос, который не был отвечен. В большинстве ориентированных на американский опыт, можно так говорить вообще, университетов в Европе и в Штатах, в Канаде, в общем, также, и в Австралии также, диссертацию можно написать двумя способами. Можно написать вот такую вот книгу, но тогда это скорее не для академической карьеры, а для... степень, например, нужна, чтобы в индустрии работать. Там какие-то карьерные перспективы открываются, и в академии никто работать не собирается, нужна вот именно степень, подтверждение, галочка, я доктор наук. Тогда это простой вариант. Если цель работать в академии, то то, что считается ценным и важным, это научные публикации. Это высококонкурентная, нечестная, странноватая игра, в которую не всегда выигрывает умнейший или сильнейший, а иногда выигрывает самый социальный.
Это во многих странах так, это общие правила игры.
Общие правила игры, да. Я не знаю, буду ли я работать в академии, но я не хочу закрывать для себя эту возможность, поэтому я буду двигаться в сторону публикаций и публикаций в хороших журналах. Что это значит на практике, что я долго-долго-долго мариную текст, после этого, уже по готовому исследованию еще не готово, но в момент, когда исследование будет готово, что я надеюсь будет в конце этого года, они начинают отправляться в журналы, и ответы начинают бить по моей самооценке, потому что большинство из них будет: «Нет, кому это все надо? Заберите». Некоторые из них, на которые я рассчитываю, будут называться как «revise and resubmit». То есть, значит, вот то, что вы написали, это совершенный нонсенс, но у вас есть шанс, поэтому давайте вы поправите это и попробуйте еще раз. И вот это результат, который я бы хотела получить до конца моей аспирантуры. Поэтому публикация, наверное, года через 3, самое раннее. Но почитать, видимо, это можно будет в виде моей диссертации. Но опять же, когда захочу, тогда я защищу, но платить мне за это перестанут через 3 года. Или уже через 2. Надо проверить.
Таня, хочу вернуться к вопросу, о котором вы говорили, что если есть выбор в пользу, допустим, аспирантуры и работы в каком-то другом месте, лучше выбрать другое место. И сказали, что скорее академия, аспирантура — это некое призвание, и похожие объяснения. А можно все-таки развить эту мысль? А чем так плохо сейчас? Чем так плоха аспирантура? Потому что многие говорят, что наоборот, это супер вау.
А вот мне кажется, что те, которые говорят, что это супер вау, они не рассматривают индустрию. У них просто не стоит этот выбор. Они именно этого хотят. Они хотят идти в академию. И тогда и правда этого выбора нет. Но я хочу заниматься этим. Какая разница, что там какая-то Таня в подкасте сказала, что мне туда не надо. Но я-то хочу. Это много работы в неопределенном направлении. Я взяла интервью. Взяла интервью у Лиды, взяла интервью еще у кого-то, еще у кого-то, еще у кого-то. Вот у меня 70 часов интервью материала. Дальше что? Я его транскрибировала. У меня теперь не 70 часов, а 700 страниц интервью материала. Дальше что? То есть нужно хотеть что-то из этого получить. Это не задача, которую поставил начальник. Вот сегодня мы копаем отсюда и вон до того угла. Нет, этого угла нету. И можно и не копать, можно вообще ничего не делать. Но если самому неинтересно, если самому своей мотивации не хватает, то выжить в этом мире, это пытки. Зачем подписываться на пытки, за которые еще и не платят? Окей. Это я сейчас сказала, я сейчас глупость сказала. За аспирантуру в Швеции платят хорошо. По сравнению с аспирантурой в большинстве случаев, в большинстве стран мира, лучше платят в Норвегии, сопоставимо платят в Голландии, во Франции, смотря где, там зависит от того, что за школа. Наверное, все. Во всех остальных странах вопрос оплаты, во-первых, не везде это зарплата, то есть со всеми вытекающими социальными последствиями, очень часто это стипендия. То есть это может не идти в счет пенсии, это может не давать права на медицинскую страховку в зависимости от... В общем, в Швеции платят хорошо, но все равно мало.
Меньше, чем, например, на какой-то высокооплачиваемой должности в найме.
Да, Да и не на высокооплачиваемой должности. Но вот у нас частная школа, поэтому у нас другие цифры. Они чуть хуже, чем по стране в среднем для первых годов, чуть лучше, чем в среднем по стране для последних годов. Ну, неважно. А в государственных университетах табель о рангах и соответствующая зарплата. Поэтому, по-моему, минимальная, то есть вот PhD-студент первого года получает 25 700 крон до налогов. Ну, там, типа, 18 тысяч крон выходит, 1800 евро в месяц. Ну, нормальные деньги. Но нормальные. Не... На Канары, наверное, раз в год можно.
Ну, для многих это уже большое достижение, да. Отлично. Таня, спасибо большое за ответы. Подходим к финальной части и вопросу о жизни в Швеции. Нравится ли вам жить в Швеции? Почему? И есть ли какие-то недостатки?
Мне нравится. Мне нравится жить в Швеции. Мне нравится, помимо социальной системы, которая, конечно, прекрасна, и это снимает большую часть тревожности, особенно с нашего брата, который привык, что он сам за себя, что какие-то вещи за человека закрывает государство. И я в целом большой сторонник welfare state, потому что я много чего знаю о человеческой мотивации в распределении собственных доходов. Она так себе хороша. Иначе бы не сидело такое количество людей в кредитах по уши. Хотя в Швеции это тоже возможно. Мой самый большой плюс – это 17 гектар леса около моего дома.
Mm-hmm.
Если наиболее предметно говорить. Я понимаю, как человек, выросший в Москве, я понимаю, в какой экологии растут мои дети. Я понимаю, каким воздухом они дышат. Мне, господи, мы вообще не затронули мою часть, вот эту, которой я занимаюсь sustainability. А ее много, кстати, в моей работе. Мне очень близка именно вот эта климатическая повестка. И, во-первых, я тут с наукой, которая утверждает, что изменение климата есть. И я готова до последней капли крови спорить с теми, которые это отрицают. Потому что научное знание – это все, что есть в нашем мире. Других знаний у нас нету. Если мы отрицаем научное знание, то нам куда-то очень далеко придется вернуться в историю. Я туда не хочу совсем. На эту ветку я не полезу, нет. Мне нравится эта разумность в отношении потребления, которая свойственна Швеции. Концепция лагом. Мне нравится забота о том, что за пределами меня и моего дома. И она очень ненавязчивая. Это не созависимая забота, в которой кто-то несется принести мне добро, которого я и не просила. Это очень ненавязчивая забота, которую очень сложно вербализовать. Может быть, Лида, вы можете ее вербализовать. Как шведы заботятся о других?
У них заложено в менталитете как раз-таки установка на то, что мы все вместе, всем обществом имеем ответственность по отношению к друг другу. Это не совсем то же самое, что православная соборность некая, это нечто другое, но тем не менее с самых маленьких возрастов шведы всегда думают о других, и очень часто, когда ты, например, куда-то идешь, тебя просят протереть что-то, даже в общественных туалетах иногда висит объявление: протрите раковину, чтобы следующий человек, который пришел, он пришел в чистенькое что-то. Ну, то, что ты не один, ты как часть общества. Это такая интересная история. Многие считают, что в этом есть недостаток, что шведы не могут самостоятельно думать, совершенно не хотят быть успешными и индивидуалистами, не хотят выбиваться вперед и показывать, на что они способны. Все хотят быть средними, с такими лагом, среднестатистическими. Но тут об этом можно записать отдельный подкаст, да, то есть кто как это видит. Но я все-таки считаю, что это положительная черта менталитета.
Да, соглашусь, безусловно.
А недостатки какие-то есть в Швеции, которые вы отметили для себя?
Есть, конечно, надо что-нибудь вспомнить. А, банковская система. Когда-нибудь обязательно построю банк, который работает.
Про банк, кстати, есть тоже выпуск подкаста, промотайте буквально несколько эпизодов, он один из последних, там как раз про муки людей, которые пытаются открыть счет.
Но дополнение к открытию счета, если мне нужно перевести деньги с одной моей карточки на другую, что в моем мире эквивалент перекладывания с правого кармана в левое, она обычно займет сутки. То есть вот эта зависшая рука переводится с одного счета на другой в течение суток. Из одного кармана в другой. Ну ладно, про банки, ну, в конце концов, можем заранее запланировать. Про школы жалуются часто. Не знаю, не пробовала, но вот опять же говорю, по результатам у меня пока претензий особых нету. Про медицинскую систему, господи, мне все уши проели про эту медицинскую систему, что она ужасна. Можно я публично скажу? Она другая.
Да.
Она не будет вытирать сопли и не будет лечить тревожность, если вы не скажете, что вы тревожитесь. Тогда вам дадут специально обычного человека по подлечиванию тревожности. Это не будет делать офтальмолог. И это правильно. Если что-то произойдет серьезное, если что-то пошло не так, они включаются мгновенно. Они решают любую проблему в то время, пока вы успеете сообразить, что она серьезная.
Везде, конечно, есть человеческий фактор, но то, что система здесь другая, и иногда несовпадение ожиданий и реальности дают результат жесткого негатива, это факт.
Ну, ожидания такая штука, они же мои собственные. Мне с ними работать. А, ну еще поезд из Упсалы в Стокгольм. Господи, можно что-нибудь с этим сделать? Ну, пожалуйста.
Нет. Система поездов в Швеции – это предмет анекдотов, шуток и постоянных каких-то карикатур. Да, это наша общая боль. Поэтому если есть возможность куда-то поехать на автобусе, я это делаю с радостью.
Да, да. Именно так. А в целом, нет, прекрасная страна. Отличная страна для жизни, отличная страна для детей. У всех есть свои недостатки, и у Швеции они, ну, совсем не самые заметные на этой планете.
Да, ну, зависит, конечно, от того, к чему мы стремимся. Тут, например, сложно сильно разбогатеть, например. Это не американская мечта, да, то есть здесь всё-таки мы в сторону социализма уходим. Кому-то не нравится вот это присутствие такого спокойствия, что дети, пенсионеры везде видны. Кому-то хочется больше драйва, больше какой-то ночной жизни. Но я думаю, что в Стокгольме этого тоже достаточно, но многие живут не в Стокгольме и печалятся по поводу отсутствия развлечений. Конечно, есть недостаток, и я с ними согласна.
Не идея для новых предпринимателей? Ребят, приезжайте, сделайте нам развлечений. А да, еще человек, который сделает кафе с детской зоной, куда можно сдать детей.
Да, он станет богачом.
Вот, кажется, он-то и разбогатеет.
Но тут есть подводные камни, что, скорее всего, нужны какие-то особые страховки на детей, которых вам будут отдавать. Но это идея на подумать. Вообще детских развлечений, где родители могут отдохнуть, практически нет в Швеции. То есть это не закрытая сфера. Приезжайте, пожалуйста, сделайте детские развлечения уже. Сделайте их, чтобы мы отдыхали.
Нам нужно детохранилище.
Да. Ну что, Таня, спасибо. На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. И, наверное, еще, возможно, в каких-нибудь проектах и встретимся. Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Ребята, всем спасибо за прослушивание. Мне очень приятно, когда вы пишете комментарии, что вам понравилось и хотите поучаствовать в дискуссии. И также очень здорово, когда вы мне ставите звездочки, сердечки, классы, плюсы, и в мой подкаст приходит больше людей. Это очень классный проект, он интересен для меня, и он действительно дает большую пользу всем, кто интересуется Швецией, кто сюда планирует переехать или уже переехал. Я буду очень рада, если еще больше людей с вашей помощью начнет слушать мой подкаст. Всех целую, обнимаю, до встречи, пока-пока!